эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире очередной «Арсенал» подкаст. И мы выходим 8 ноября 2022 года. Я специально говорю эту дату, чтобы потом, мало ли, когда-нибудь кто-нибудь будет слушать и думать, когда вообще такое было. 8 ноября 2022 года. Смотрю я на турнирную таблицу английской премьер-лиги. И там написано, что после 13 матчей на первом месте находится Арсенал, который из 13 матчей выиграл 11, один матч сыграл ничью, один проиграл, набрал 34 очка, имеет разницу мячей 31-11. А на втором месте находится Манчестер Сити, у которого на 2 очка меньше. А на третьем месте находится Ньюкасл, у которого на 7 очков меньше, еще лишняя игра сыграна. На четвертом Тоттенхэм, у которого лишняя игра и минус 8 очков. Дальше Манчестер Юнайтед чистых минус 11. На седьмом месте Челси минус 13 и Ливерпуль минус 15 на восьмом месте. Программу мы ведем вместе с Владом Минакером. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
Вопрос простой. А вы вообще могли представить себе там в июле месяце, что вот это будет в ноябре?
Ну, честно говоря, абсолютно нет. И поэтому заняло, наверное, определенное время, чтобы осознать все это и подумать, с чем мы имеем дело. То есть вначале казалось, что наконец-то удачный старт. И, возможно, в этот раз удастся таки зацепиться за четвертое место. И, может быть, какие-то уроки были сделаны после прошлого сезона. Потом вдруг стали мысли, что, возможно, даже и в тройку как-то удастся попасть без особой борьбы за это четвертое место. А потом, именно я не только здесь говорю про набор очков и место в таблице, а есть как бы целый ряд знаков, которые можно отследить, к которым мы не привыкли за последние годы, которые показывают на то, что, возможно, мы реально имеем дело с новым Арсеналом, который готов на что-то большее замахнуться. И теперь, сегодня, 8 ноября, я считаю, что буквально еще пару недель назад я бы этого не сказал, но сейчас я считаю, что составить конкуренцию Сити в принципе возможно. Все равно, конечно, это маловероятно. И если бы сегодня ставить деньги, естественно, если ставить свои деньги, а не чужие, наверное, на Арсенал бы не поставили как чемпиона, но исключать это я бы уже не стал. То есть исключать эту вероятность.
Я понял. Значит, коэффициент на победу Арсенала в чемпионате 6 на сегодняшний день, а на Манчестер Сити 1.20. Это означает, что букмекеры не верят вообще. Ну, то есть не то, что вообще, но, собственно, для букмекеров все очевидно. То есть чемпионат выиграет Манчестер Сити, Арсенал займет второе место, я на всякий случай скажу дальше. Третье займет Ньюкасл, четвертое Ливерпуль, пятое Тоттенхэм, шестое Манчестер Юнайтед, седьмое Челси, восьмое Брайтон. Это букмекерская версия. Поэтому если мы знаем, что букмекеры, они как раз своими деньгами, да, рискуют и выплачивают вам коэффициент 6, это означает, что событие очень маловероятное. То есть, почему вы не готовы поставить-то, я не могу понять. Смотрите, коэффициент большой. Если что, там будет еще прибавка и финансовая заодно. Ну, не будет, там, $10 поставил, все. Я вот не понимаю, почему не надо ставить свои деньги. Наоборот, мне кажется, сегодня надо.
Ну, я сказал образно. Понятно, что $10 любой человек может поставить.
Ну да.
Речь идет о каких-то серьезных деньгах, но, нет, скажем так, за долгие годы боления за Арсенал мы привыкли уже к тому, что всякое возможно весной, и скорее наоборот, даже мы знаем, что скорее всего возможно весной, и поэтому мы ждем какого-то какой-то ямы. А имея дело с такой командой, как Сити, мы понимаем, что единственный вариант, в котором мы можем на что-то рассчитывать, это мы должны идти примерно с тем графиком, которым мы сейчас идем. И потери очков должны быть крайне редкими, и никаких ям мы себе позволить не можем. И вот именно исходя из этого, сегодня я считаю, что Арсенал действительно смог исправить очень много проблемных моментов. И я, например, горжусь тем, что я прям не ожидал того, что мы можем быть там, где мы сейчас есть. Но, будучи реалистом, я, конечно, понимаю, что выдержать такой график будет очень сложно. И сейчас этот перерыв, который грядет сейчас, он вообще вставляет столько вопросов. Во-первых, месяц без регулярных матчей может выбить из графика любую команду. Мы не знаем, в какой форме команды подойдут обратно к возобновлению чемпионата. Мы не знаем, какие травмы будут на чемпионате мира у участников там. И поэтому там очень много вопросов. И мы знаем, что глубина состава у Сити, конечно же, колоссальная. Поэтому они заслуживают эти $20. Но даже то, что нас считают вторыми, я считаю, это огромный прорыв даже само по себе.
Ну, давайте мы посмотрим, что изменилось, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, ряд вещей. Если мы начнем чисто по персоналиям, то Салиба – это игрок сезона на данный момент. И если мы возьмем того, чего у нас не было в прошлом сезоне, то вот это первое изменение, которое самое очевидное, наверное. Игрок в защите такого плана, который просто, наверное, номер один защитник в чемпионате сегодня. Я не помню, когда последний раз у Арсенала был такого уровня защитник, да еще и молодой. Это просто фантастический сезон он проводит на сегодня. Второе, мы возьмем таких игроков, как Зинченко и Джезус. Несмотря на то, что Зинченко, как говорится, пропустил полсезона на сегодня, а Джезус вот уже давно как перестал забивать, но все равно они дают что-то эмоциональное, что-то...
В раздевалке, да?
В раздевалке, да. Плюс и на поле тоже, тот же Джезус продолжает креатив давать, пусть и не завершает, но в раздевалке прямо очевидно, даже по тому, как они отмечают голы и по каким-то движениям жестикуляции и так далее. То есть видно, что это победители. И такие люди в раздевалке, это не может просто так пройти. Это должно что-то давать. Ну, это такие как бы очевидные моменты. Плюс прорыв Джаки, который тоже нельзя не заметить. Тут можно говорить, что изменение позиции, какая-то психологическая работа, возможно, с ним проведена. Возможно, он сам как бы начал понимать, что его карьера уже находится, как говорится, на стадии последней, третьей, наверное, и так далее, и уже пора браться за ум. Но то, что какой сезон он проводит, явное изменение. То, что партии на поле не травмируется, и он тоже игрок довольно системообразующий для Арсенала. То есть все эти факторы. И плюс, возможно, все-таки, несмотря на то, что мы как болельщики всегда хотели результаты сегодня, и мы хотели, чтобы были правильные игроки куплены сегодня, и вот этот процесс стройки команды на будущее, он как бы в футболе высокого уровня не смотрелся реальностью, потому что пока ты строишь, другие команды строят еще быстрее, и от тебя игроки уходят, и это бесконечный процесс. Но, тем не менее, нельзя исключать и того, что довольно молодая команда, которая у Арсенала есть. Если мы посмотрим на возраст игроков, это одна из самых молодых команд, я думаю, в чемпионате, тем более в топ-6. И то, что игроки лишний год пробыли вместе, и как бы тренер выучил кое-какие моменты, и команда как организм сплотилась и стала на год старше, это тоже нельзя исключать. То есть прошлый сезон уже был, кроме провального начала и самой концовки, сам по себе он был уже каким-то движением вперед. И, возможно, вот этот ужасный конец сезона, который забрал четвертое место по собственному же, по собственной вине, команда его потеряла, возможно, вот этот урок и вот, это, вот этот момент неудачи пережить нужно было тоже. Поэтому просто, возможно, наш пришла очередь, точно как Ливерпуль не в один день при Клоппе заиграл. Возможно, вот этот процесс Арсенал 2-3 года с Артетой пришел к тому, что он сам по себе вышел на новый уровень, и нужно было добавить только точечные приобретения, которых мы обсудили, и все вместе дало какой-то прорыв.
Ну, да, частично я согласен. Я добавил бы к этому, что закончилась алхимия составом практически, за исключением Эдегора, который, я считаю, что все равно это пустое место. Человек, играющий на чистых мячах, это больше вредитель, чем помощник. То есть такая главная алхимия осталась одна. Это Эдегор, которого надо менять. Но я понимаю, что сейчас это бессмысленно даже обсуждать начинать. Но, тем не менее, закончилась алхимия состава. Несмотря на подписание, Нкетия не играет, да, ну, например. То есть такие вещи. Холдинг сел на лавку, где он должен сидеть. Седрик сел на лавку, где он должен сидеть. И я на самом деле не убежден. Меня Зинченко не убедил ни в чем. Да, возможно, он в раздевалке, да, что-то там дает, это я не знаю, не вижу, но Тамиясу против Салаха, когда играл на левом, не своем фланге, так он выглядел лучше, чем обычно выглядит Зинченко. Ну, то есть я в качестве футбола не убежден. Джезус, конечно, да, это игрок, который, безусловно, в линии атаки дает дополнительную остроту. Главная его проблема, всем понятно, это реализация плохая. И она была всегда такой. То есть это не тема, что он тут пришел в Арсенал. Он не делает. У него реализация 18%. Мы знаем, что хорошие нападающие там имеют 35%. А некоторые даже и повыше. Ну окей, да, 30% окей, но не 18%. Но у Джезуса, да, есть плюсы в том, что он участвует в атаке. Он дает остроты. Он дает остроты гораздо больше, чем Эдегор, между прочим. Хотя играет выше его. Потому что он в подыгрыше может играть. И вы знаете, да, что его в сборную взяли на чемпионат мира?
Да, сегодня прочитал. Даже у меня были такие смешанные чувства. С одной стороны, я рад за него, конечно. И это какой-то престиж для команды. Но с другой стороны,
с другой стороны, Арсеналу это не нужно.
Конечно. Если он приедет оттуда с травмой на какие-то там 6 недель, то вот вам и сезон.
Да, а Фермина не взяли из Ливерпуля. Лучше бы было наоборот, правда?
В этом смысле, конечно, да. Я помню, не так давно Ричарлисона брали вместо Джезуса. Именно у них был такой момент, что либо одного, либо другого.
Ну, взяли обоих сейчас.
Ну, сейчас взяли обоих, да.
Значит, кроме того, что закончилась алхимия составом, в целом закончились тактические вещи, которые насаживались 2,5 года. Первое, закончился этот бред с тем, что мы выходим из обороны play out of the back, то есть обязательно в перепас, в длинный. Все это закончено. Закончена тема, что мы при счете 1-0 отходим назад на охрану. Она совершенно очевидна была, сейчас ее нет. Последний матч Челси меня окончательно убедил в том, что эта тема закончена. Ну, пока что, как минимум. Может, она вернется, но пока она закончена. То есть, есть внутренняя уверенность, что мы можем, если играть в футбол, то мы, нам не обязательно охранять счет. Что правильно. Наконец-то этим летом был поставлен высокий и средний прессинг. И в него Арсенал может играть даже с топ-командами. Теперь там не все до конца отработано. Но это то, во что Арсенал вообще не играл при Артете никогда. Не умел, не был обучен. Сейчас все это есть. Плюс-минус это не то, что существует у Сити и у хорошего Ливерпуля. Подчеркиваю, у хорошего, не у сегодняшнего. Но это что-то похожее уже, да, на реальность. Второе, то, что... Еще одно, не второе уже, очередное. То, что... Ну, это все игра Сити, да, которая перенесена к нам. Значит, при срыве атаки Арсенал бежит назад быстрее, чем большинство соперников вперед. Это активная системная игра в быструю контратаку, то, чего тоже не было. И это тактические фолы, то есть профессиональные. То есть если вдруг есть угроза того, что там прессинг не удался, или там будет быстрая атака соперника, то идут фолы. Это все система Гвардиолы. Я не говорю, что это плохо, то, что она скопирована. Я удивляюсь, почему этого не делалось раньше. Но, тем не менее, это явные, совершенно бросающиеся в глаза отличия игровые от того, что было в прошлом, даже в прошлом сезоне, не говоря уж там о предыдущих сезонах. Поэтому с этой точки зрения есть совершенно ясные, разительные изменения. Я не знаю, чем они вызваны. Тем, что там Артета понял, что он сам ничего не... Ну, у него нет никакого видения своего, и надо там копировать Сити. Может, ему это кто-то подсказал. Я не знаю, как произошло. Но, тем не менее, это произошло. Все это накладывается на то, что очень большая уверенность появилась у команды из-за того, что она выигрывает матчи. И хотя мы понимаем, что Челси, с которым была последняя игра, выиграна в гостях 1-0, мы понимаем, что Челси объективно на этот день был слабее Арсенала. Ну, просто потому, как Челси играл в последнее время. Челси играл безобразно. И очков набрал гораздо больше, чем он заслуживал по матчам. Ну, например, матч с Астон Виллой Челси по смыслу был проигран, они его выиграли 2-0. Матч с Брентфордом был проигран, они утащили очко оттуда 0-0. Матч с Вулверхэмптоном был очень тяжелый, удалось им выиграть 3-0 в игре, в которой они могли не выиграть. Матч с Вестхэмом 2-1, который был, они не обязаны были выиграть, не обязаны были его проиграть вообще. Судьи там вмешались в конце. Ну, короче, у Челси перебор очков был. Но, тем не менее, даже имея такой Челси, все равно я уверен, что вы тоже опасались, что Челси из ничего забьет, что Арсенал повалится, правда?
Разумеется, мы уже привыкли к матчам в гостях, в которых... Фактически, даже если вдруг какой-то отрезок удается, в целом команда не доигрывает до конца и кончается тем же самым, как обычно. Но в этот раз была вот уверенность, которую все видели. И, кстати, вот матч в Манчестере, который был проигран 3-1, он, на самом деле, Арсенал играл там довольно прилично. Много отрезков было в матче, где действительно просто... Был тактически, наверное, проигран, и какая-то удача отвернулась в ряде моментов, включая там с незасчитанным голом при счете 0-0 и так далее. Но в целом команда играла хорошо, но нужно было сделать какие-то выводы, что слишком открыто, особенно при счете 2-1 в пользу Юнайтед, так побежать вперед, это было тоже преждевременно, наверное. И вот матч Челси, это такое чувство, что прямо видно проделанная работа после матча в Манчестере. В том плане, что команда играла последовательно, просто придушивала соперника и доминировала. Да, не было такой колоссальной остроты, там не было огромного количества моментов, но моменты были достаточно и просто не давали ничего сопернику. И происходило вот удушье, которое рано или поздно должно было привести к голу. И после гола фактически не дали сопернику ничего тоже. И это именно была такая профессиональная, скажем, работа, где не было... Это не был какой-то там шампейн-футбол, где никакой красоты такой большой. Но фактически не было промечивать никакой атаки. Было просто то, что сделано, то, что нужно было сделать. Чтобы соперник полностью был выключен. И почему я сравнил именно эти матчи? Потому что как бы команды похожего уровня, оба команды топ-6, как мы привыкли считать. Неизвестно, где они закончат, но априори мы их считаем топ-6. И оба в гостях, и в обоих случаях, даже если соперник не в суперформе, обычно у него достаточно козырей, чтобы Арсенал обыграть дома. Чаще, чем, скажем так, чаще так, чем нет. И в этом матче у соперника не было шансов. И в моем понимании, скорее, там Арсенал заслужил победу примерно в два мяча. Потому что...
Но после 1-0, да. Минимум, там,
да даже и до этого, вот тот шанс головой, который Джезус промахнулся в первом тайме, где он еле коснулся мяча, а нужно было просто положить его в угол. После очень красивой атаки. И я думаю, можно насчитать 100% где-то три момента у Арсенала. Включая Эдегора момент, который он запорол.
Ну, это после традиционная паса история. Традиционная история.
К сожалению, да. К сожалению, здесь я соглашусь. Но в целом можно насчитать 2-3 100% момента, а у Челси 1-2 полумомента. И это при том, что играем в гостях, и был матч в Саутгемптоне не так давно неудачно, где можно сказать было, что в принципе Арсенал сейчас не в идеальной форме был, подходил к этому. Но казалось, что все равно как бы один неудачный матч это еще не причина, что мы уже в яме. Это просто
один матч. Это не один все-таки матч. На всякий случай мы скажем, что в Эйнховене была безобразная игра совершенно.
Безобразная. Да, но я склонен все-таки тот турнир держать отдельно, потому что в ситуации, в которой Арсенал туда ехал, в плане турнирной ситуации, где ясно было, что группа будет выиграна, и плюс постоянные изменения в составе, которые имеют место в Лиге Европы, а достаточно поменять там состав на 30-40%, чтобы уже это была совсем другая команда. Поэтому я считаю, что там был просто психологический момент, где команда не ехала туда умирать, а ехала просто отбыть номер, к сожалению. И я понимаю, что можно сказать, что лучше хорошие команды такое себе не позволяют, но в целом даже у хороших команд, топ-команд, есть проходные матчи. Это, по-моему, просто был один из таких, поэтому я был не склонен сильно много придавать этому матчу. Вот если бы, например, еще 1-2 матча в чемпионате пошли тем же путем, то уже бы, конечно, стали проявляться какие-то знакомые моменты. А тут все еще было не так плохо. Да и в том же Саутгемптоне, в принципе, это был тоже матч, который, в принципе, можно было выигрывать, даже сыграв так, как мы сыграли.
В первом тайме просто его можно было выиграть.
Да, на три мяча вести был бы закончен матч.
Да. Ну, тем не менее, я хочу так заметить, что я давно веду там и блог, и подкасты. Никогда за это время, которое я веду, такого не было. Последний сезон, похожий на этот, это был сезон 07-08. Тогда я искренне верил, что Арсенал не то что может выиграть, я верил в то, что Арсенал и выиграет этот чемпионат. Был совершенно бешеный старт. И, ну, вы помните, конечно, да, этот сезон?
Да, прекрасно помню.
Да, так вот, я просто сейчас дам цифры из того сезона, чтобы было понятно, где мы находимся сейчас. Сейчас Арсенал сыграл 13 игр. Одна ничья, одно поражение. Значит, к моменту 23 февраля 2008 года, когда был проклятый тот матч с Бирмингемом, который все помнят, а если кто не помнит, то Арсенал сыграл его 2-2, игра там с 20 какой-то пятой минуты в большинстве, потому что омерзительный Костолом поломал Эдуарда и поломал по большому счету его навсегда тогда, потому что Эдуарда никогда больше не вернулся на тот уровень, в котором был. Кстати, Жезус чем-то напоминает мне Эдуарда, ну чем-то, может быть, ростом тоже, нет?
Ну что-то есть, это такое.
Есть, да. Тот был более клинический финишер, конечно. То есть у того реализация была лучше у Эдуарда. И к этому матчу Арсенал после 26 игр, 26 матчей, 19 побед, 6 ничьих, 1 поражение, Арсенал опережал Манчестер Юнайтед на 5 очков, который был на втором месте. 26 игр, не 13, как сегодня, а 26. Арсенал был впереди на 5 очков. В этом матче в Бирмингеме, когда Арсенал уже выиграл 2-1, на последней минуте Клиши привез пенальти, которого не было, и игрока он там не сносил, тот нарисовал, никакого вара не было. Если бы вар, сейчас бы его не дали, этот пенальти, дали бы желтую карточку. Ну, тогда дали пенальти, и на последней минуте Арсенал в большинстве упустил победу, выигрывая 2-1. И с этого дня все началось. То есть начался весенний коллапс. К чему я это? Ну, что значит коллапс? Коллапс закончился тем, что Арсенал занял третье место, легко попал в Лигу чемпионов и набрал наибольшее вообще количество очков за все время, ну хорошо, за последние там 15 лет, это точно совершенно, Арсенал закончил чемпионат с 80 очками. К чему я это? К тому, что 13 матчей это хорошо, конечно, но это, ну, не как, с 83 очками, извините, Арсенал закончил. Это хорошо, конечно, но это ничего не гарантирует вообще. То есть ситуация может поменяться очень быстро. Я не знаю, поменяется она или нет, это вопрос будущего, но я к тому, что история Арсенала даже в хорошие времена, на всякий случай, сезон 07-08, это всего-то 4 года спустя после непобедимых. Когда я, например, еще во все это верил, в то, что, ну, не сейчас, так в следующий раз. Я помню в своем настроении после финала Лиги чемпионов, у меня не было вот этого, знаете, такой катастрофы. Думаю, ну ладно, но не в этот раз, в следующий год выиграем. То есть у меня вообще не было сомнений даже в этом, что мы надолго тут в лидерах. Оказалось, что все не так. Поэтому обольщаться тем, что Арсенал там находится на той точке, в которой он сейчас находится, можно там. И люди, которые никогда этого не видели, да, они имеют право радоваться и вешать там таблицу на стол. Но мы знаем, что в арсенальской истории за последние 15 лет такое было один раз. И я только что сказал, чем это закончилось. Поэтому тут... Я вот не испытываю этой уверенности, что Арсенал пройдет весь чемпионат так ровно. Ну, относительно хотя бы ровно. То есть, да, 13 матчей – это отличный результат, все это понятно. Но турнир еще, ну, только начался, да?
Ну, да. И тут дело в другом. Просто мы, как вы сами сказали, что то было 4 года спустя непобедимых, и были чуть другие ожидания, но мы, пройдя тот ад, который мы прошли, эти восьмые места, и после многих лет четверки бессмысленной, где никакой борьбы за титул, даже не говоря уже титула, даже борьбы какой-то очевидной тоже не было. И после всего, что мы прошли, быть в том месте, где мы сейчас есть, безусловно, это какая-то эйфория имеет место быть. Чисто от того, что это пришло чуть раньше, чем мы надеялись. То есть мы надеялись где-то подсознательно, мы могли хотеть первое место каждый год, но в реальности мы понимали, для начала нужно 5 войти в четверку, в ней повариться какое-то время, а потом, может быть, когда-нибудь, если доживем, и так далее. То есть как никто, я думаю, реально не верил, что уже в этом сезоне можно побороться за титул. Это просто... Я не знаю такого человека вменяемого, который вам до сезона это сказал.
Таких и нет вменяемых. Ну, невменяемость этим и определяется тем, что человек в июле сообщил, что Арсенал будет бороться за титул, но ясно, что это неадекват.
Да, и поэтому даже эти 13 матчей, которые, конечно же, недостаточно для какой-то уверенности, что мы даже к весне будем там. Но тот факт, что мы уже здесь раньше времени и настолько уверенно, как... И забудем сейчас про очки, чисто игровые моменты.
Да, да.
Тоже, то есть мы абсолютно заслуживаем там, где мы есть, быть. Не то, что какая-то пруха идет, где просто даются чудом очки. Нет, так все вот. Достаточно заслуженно. И поэтому сам факт этого уже радует. А, конечно же, что будет после 26 матчей, и тем более после 38, сейчас никто не возьмется предсказать, но тот факт, что мы здесь, и есть еще шанс укрепиться, усилиться за зимнее окно. Я не знаю, насколько реально клуб планирует это делать, но мне кажется, что в той ситуации, в которой мы есть, сам Бог велел, если есть возможность, усилиться, нужно это сделать, потому что, конечно, глубины состава нет, и все те, кого вы перечислили, такие как Седрик и Холдинг и так далее, которые сели на лавку заслуженно, это те игроки, которые вполне возможно опять будут востребованы, если будет там...
Ну, это да.
Даже небольшое количество травм.
Согласен.
Конечно же, мы не можем позволить, если хоть какой-то шанс есть на дальнейшую борьбу, чтобы такие люди оказались регулярно в составе.
Ну, то есть нет глубины состава все равно, да?
Конечно. И плюс в атаке, учитывая, что Джезус перестал забивать, и это, в принципе, характерно тому, как он играл и ранее. То есть мы не можем... Мы можем ждать, что он опять начал забивать, но его 18% вряд ли станут намного больше, чем они есть. То есть забивной игрок, конечно, не помешал бы тоже, потому что мне кажется, что сложные матчи, которые впереди еще будет много, в которых нужно будет просто решить одним голом игру, очень важно, чтобы был кто-то, кто этот гол мог забить. Даже как бы из маленького количества шансов. И мы знаем, что Сити имеет такого игрока, который забивает, как говорится, когда он хочет. И
как, даже, он задолбал, я скажу. Вот реально, да, задолбал. Уже. То есть я смотрю на это, думаю, что вот мы, с одной стороны, всегда ждем, что появится страйкер, который будет иметь бешеную реализацию, да. А когда он появляется, и не у тебя в команде, то начинается вот это чувство такой неприязни к этому, ко всему, да?
Особенно, когда это у Сити появляется. Если бы он появился, скажем, условно...
А думаете, что если бы он у Юнайтед появился, нам было бы легче, что ли? Или у Тоттенхэма?
Ну, у Тоттенхэма нет, но пусть бы он появился в Эвертоне, например, хоть на один сезон. А-а-а. Потом его бы перекупили, мы бы получили удовольствие наблюдать за ним этот сезон. Пока он не оказался в том же Сити. А так он сразу куплен туда, где предсказуемо ему удалось себя реализовать, сразу придя с другой линии. Поэтому, да, неприятно, конечно. И поэтому, конечно, нужно укрепиться. И даже вратарская позиция, например, у меня не вызывает никакой уверенности. В том плане, что бы вы ни говорили про Рамсдейла, но бог с ним, он есть, какой он есть. И, в принципе, он неплохого уровня вратарь. Но пока вот этот американский вратарь мне никакой уверенности не дает. И если получится, что ему придется играть, например, месяц в основе, то, ну, как говорится, опасения будут серьезные. Хотелось бы, чтобы были еще варианты.
Нет, ну, если говорить о том, что состав нужно укреплять, это понятно. Я вообще считаю, что это постоянная задача. То есть ты должен постоянно, любой клуб должен свою команду постоянно укреплять.
Укреплять, да, но все-таки, если мы посмотрим на зимние окна трансферные, то не так уж часто серьезное приобретение можно увидеть в это время. По вполне понятным причинам. Мало кто отпускает игроков в этот период. Серьезных игроков, я имею в виду. И обычно это какие-то такие маленькие стоп-гэп, такие приобретения. А тут вопрос, возможно ли какие-то серьезные приобретения. Может быть, в год чемпионата мира. Все-таки необычное место чемпионата мира в ноябре. Может быть, это как-то подтолкнет какие-то клубы. Если какой-то игрок хорошо себя проявил в чемпионате, как говорится, cash in и получить деньги сейчас, за него не ждать, что будет в конце года. То есть, мне кажется, в этом году может быть необычное зимнее окно.
Да. Да, вполне возможно. Прежде чем мы приступим к разговору по плотным персоналиям, я хочу сделать объявление, что 19 числа ноября, во время подготовки к чемпионату мира, там будет пустое вообще окно, игр не будет, мы проведем стрим. Люди просили, давно, собственно, эта тема уже ходит, в котором все смогут принять участие, высказать свое мнение. Это будет в Телеграме происходить все. Так что если у кого еще нет Телеграма и нету там блога, который в Телеграме есть, версия, то вы заведите себе Телеграм-блог. Если вы хотите поучаствовать и что-то сказать свое, что вы думаете по всему этому поводу. 19 числа в 12.00. Ну, объявление я дам, естественно. Но я понимаю, что есть люди, которые не читают, только слушают. Итак, по вратарям я скажу так, что Рамсдейл стоит неплохо. Я думал, что все это будет хуже. Несмотря на там какие-то ошибки, которые у него есть. Ну, да, он лучше ожиданий моих, по крайней мере, в этом году выступает. Бен Уайт, давайте вот на нем. Ну, по Салибе все понятно, тут обсуждать нечего. Бен Уайт, что вот, вы как его оцените?
Ну, понятно, что он играет как бы не на своем месте, и при этом не ноет, судя по тому, что видно со стороны, а играет там, где его просят играть. Конечно же, это не идеальное место для него. Но, опять же, он очень универсальный игрок. Он довольно неплохо с мячом обращается. Но, конечно, ждать от него, например, шикарного ювелирного навеса или прохода по флангу и удара по воротам. Там, даже в этом матче с Челси был момент в самом начале, который будет кто-то другой на его месте, может был забить гол. Конечно, это не его место, но его статус в команде не позволяет ему его посадить на лавку.
И главная цена, да.
И поэтому можно сказать, что пока это такое импровизация такая работает. Худо-бедно. Но, в принципе, конечно, это... Опять же, если будет травма у кого-то из центральных защитников, вот тут же у нас есть решение этого вопроса, не трогая там холдинга и так далее. Но, в принципе, решение сомнительное, насколько долго оно протянет.
То есть, теоретически говоря, зимой было бы неплохо приобрести центрального защитника на лавку. Правильно я понимаю?
Ну да, чтобы холдинга там... Да. Холдинга отправить куда-то, да. Угу. Опять же, вот то как был Салиба куплен. У нас, как у болельщиков Арсенала, еще с венгеровских времен... Всегда была такая аллергия на покупки молодых игроков, которых сразу дают в аренду. То есть мы даже не обращаем внимания, мало ли, очередная пустая трата времени. А тут оказалось, что прямо такое знаковое приобретение, где игроку дали пару лет на, как говорится, на то, чтобы он встал на ноги, и потом, когда он готов, взяли его в чемпионат. То есть, может быть, что-то такое, только взять, только без аренды. Пусть молодой, но талантливый какой-то игрок, который при случае может выйти, но пока его место на скамейке, я не знаю. Но кто-то, или наоборот, кто-то возрастной, опытный, который будет не против быть третьим, четвертым.
Ну да. Томиясу.
Опять же, в Японии играет центральным защитником, кстати говоря.
Да.
В сборной,
да,
я имею в виду.
Да.
И, в принципе, может быть тем игроком, о котором мы говорим.
И может были... подменить и слева, да, и в центре.
Да, и везде. Но, в принципе, были несколько интервью таких, где он показывал свое недовольство сегодняшним местом в Арсенале. То есть, тем, где он играет, и б, как часто он играет.
Я вас уверяю, что если Арсенал выиграет чемпионат, все недовольство уйдет немедленно. Вот уверяю вас, что недовольство, оно, ну, питательная среда для него, это неудача. Потому что ты начинаешь думать, что вот если бы тебя задействовали правильно, то и команда лучше сыграла бы. А так, ну, побухтеть может, не более того. По Зинченко, что вы думаете?
Ну, слишком мало пока... Угу. Как говорится, матчи, по которым делать вывод. Травма это была достаточно долгая, но, опять же, такое чувство, что крайний защитник это не его место в идеале. В нем больше креатива и больше такого атакующего плана игрок он, чем то, где он играет. Но мне кажется, что что-то в нем есть, что хотел бы на него посмотреть подольше и посмотреть, что из этого будет. Я считаю, что пока рано говорить, но приобретение скорее в плюс все равно, чем в минус.
Значит, давайте обсудим следующее. Ну, потери более-менее мы понимаем, да, одинаково. Шутирни. Ну, играет левого защитника. Я все эти разговоры про Реал, честно, я воспринимаю с такой ухмылкой. Как Терни можно в Реал купить за 50 миллионов? Плохо понимаю. Нет, ну окей, это Реал, да, Реал может купить что угодно. Но если у вас был бы выбор, то кого бы вы налево поставили защитником? Ну, вот все свободны, здоровы.
Ну, скорее, наверное, Зинченко для начала. Угу. Если он начнет косячить, то тогда уже решал бы.
А я бы поставил Томиясу.
Тут вопрос я забыл задать. Так. Мы играем дома или в гостях, и с кем? То есть, если
защитник... Ну, мы же теперь играем первым номером от себя, нам все равно с кем, где, нет.
Ну, все, например, в матче с Ман-Сити в гостях, возможно, я поставил бы Томиясу. В том плане, что он бы играл эту роль более с точки зрения защитного игрока, нежели думать о том, как создавать остроту. А с точки зрения первым номером, то здесь все-таки, возможно, Зинченко получше. Вот что я пытаюсь сказать.
Ну, может быть. Кстати, вот...
Просто имея Бен Уайта справа и Томиясу слева, это уж сильно защитный вариант.
Мне даже жаль, что перенесли этот матч с Сити. Интересно было бы посмотреть. Как раз когда Арсенал в хорошей форме.
Да, да, как раз тогда это было... Да.
Ну, так уж случилось.
Может быть, к лучшему тоже посмотрим.
Да, да, кстати. Ну, по партии нам все понятно. По Сака, я думаю, нам тоже все понятно, да? Ваша позитивная оценка?
Конечно. И там еще есть одна маленькая вещь, которую я добавил бы, в том, что в начале сезона были какие-то сомнения, что либо физически немножко не готов, либо какая-то непруха с какой-то там психологической точки. Но то, что он смог это прямо по ходу сезона довольно быстро исправить, это тоже очень хороший знак. Как касаемо его самого, так и его отношения с тренером. То есть, что удалось разрулить это быстро.
И он приносит результативные действия в матчах топ-6, что очень важно. По Эдегору не хотите возразить мне?
Ну, скорее нет, конечно, скорее соглашусь. Но все же я считаю, что единственное, что сказал бы, что рановато прямо его уже записывать как инородное тело какое-то. То есть, ну, мне кажется, что какие-то позитивные моменты все же есть. Но да, до уровня команды чемпиона на позицию, в которую он играет, да еще с капитанской повязкой, конечно, он не дотягивает на сегодня.
Ну, давайте про Джаку. С Джакой случилась трансформация. Я абсолютно уверен, что трансформация связана только с тем, что его переместили. С того места, где он бесконечно косячил, получал карточки, привозил. Более того, внимательный зритель и в этом году видел, что когда Джака находится около своей штрафной, он все равно старается привести. То есть такой это игрок. Нужно это принять. Это не переделаешь ничего все равно. То, что его выдвинули в атакующую линию, а он, в общем, играет АПЗ сейчас, как ни крути, правда?
Да.
Ну, атакующего полузащитника. То есть он не играет в опорной зоне в чистом виде. Там стоит партия. Если считать даже, что он играет в центре поля, то все равно он играет впереди. Так вот там у него проявились какие-то качества, которых раньше вообще мы видеть не могли. Я всегда считал, что Жака игрок медленный. и что он медленно думает и медленно пасует. Но оказалось, что когда ты попадаешь в историю, где нет этого, что нужно играть play out of the back, этот, где каждый пас лучше дать назад, чтобы не потерять мяч, когда он попал в ситуацию, где нужно быстро принимать решение, быстро двигать мяч и быстро открываться и быстро бить поворотом, что немаловажно, а не начинать обрабатывать, то у него и голы даже пошли. И обратите внимание, что ну, почти не все, конечно, значительное число забито в одно касание. То есть, когда человек поставлен в условия, где надо быстро соображать, он, оказывается, может быстро соображать. То есть, это не эксклюзив для него, что он не может. Он может, просто ему нужны условия, в которых он должен это делать. Вот и все. Как выяснилось.
Более того, он явно склонен к таким нестандартным решениям впереди. То есть, видно, что он... Есть такие игроки, которые просто делают 2 плюс 2 равно 4, это вся их... на этом строится их игра. А вот у Джаки у него появились такие нестандартные ходы, где он ну, чувствует игру на таком уровне, на котором не все чувствуют. К примеру, если вы вспомните, я понимаю, что 5-0 с Ноттингемом это не самый такой подходящий матч для серьезного анализа, но один из голов, где Джака сделал такой забег из глубины, когда Мартинелли как бы побежал вперед, тут же за ним побежал защитник, и вдруг вторым темпом подключился Джака и забежал в дырку, в которую получил мяч, и отдал направо, и в итоге мяч дошел до, я уже не помню кого, и был гол. И если, когда смотрел вживую, то просто казалось, атака сходу, быстрая, гол. Но когда потом повтор и заворот сзади, то видно, как без этого рывка Джаки вообще-то момента бы не было. Он именно вторым темпом подключился. Это ну, тонкое такое чувство игры. А второй момент – это то, почему он оказался в этой более атакующей позиции, тоже спорный вопрос. Может быть, это тренерское решение, конечно. А может быть, это просто потому, что партии наконец-то без травм почувствовал уверенность и держит свою позицию, что позволяет Джаки, который, может быть, играет похожую роль, но играет более атакующую роль. Может быть, это как эволюция своего рода. Как бы само так получилось, тоже я не исключаю.
Значит, вопрос, почему Джака играл там, где он играл? 3-4 года, 5, при разных тренерах. Вопрос, почему?
Ну, так часто бывает, что один тренер поставил куда-то, а другие просто руки не доходят до того, чтобы что-то менять, и считают, что это его место, и он либо играет, либо не
либо
играет.
Сидит, да.
Да, либо сидит. И очень часто бывает, что тренеры просто не задумываются с такой точки, а почему бы не сделать так или иначе. Кстати, хорошие тренеры к этому гораздо быстрее пришли бы, конечно. То есть это тоже одна из характеристик, которые отличают топ-тренера от
это просто
тренера.
Да.
Да.
Да, более того, работа тренера на самом деле, она формулируется в одно предложение. Что главная задача тренерская – это вынуть лучшие из своих игроков, а не худшие. Так вот, в истории с Жака из него вынималось худшее долгое время. И только сейчас, спустя сколько, 6 лет, пока он у нас играет, только спустя 6 лет Джаки наконец нашли место. Я на самом деле не думаю, что на этом месте нельзя купить там более высококлассного игрока. Конечно, можно. Но пока разговор о покупках не идет, то Джака смотрится абсолютно на своем месте. Я изменил отношение к нему, серьезно говорю. То есть я считал, что он проклятый, убитый, и все. А оказалось, что смена места в той конструкции, которая получилась, это тоже очень важно, в том, что команда стала более атакующей, более быстро атакующей. В этой конструкции Джаки тут есть место. Он совершенно не вызывает никакой изжоги. Наоборот, я просто смотрю на него, радуюсь, насколько... Я думаю, он сам устал от того, что его бесконечно поносят там, от этих карточек. Ему самому это было противно, я думаю. А сейчас конечно, видно, что он получает удовольствие.
И тут не надо исключать того, что это и он какую-то работу над собой провел и тоже. То есть не только тренер это делал, конечно, в конце концов, игрок сам несет ответственность тоже за то, как он относится к делу. И сам Джака в интервью в последнее время говорил не раз, что у него было чувство, что он какой-то долг Арсеналу у него есть за то, что он больше приносил негатива какого-то, чем позитива. И, может быть, он тоже какой-то сделал, скажем так, коммитмент такой своего рода, где сказал, что все, этот сезон я выхожу на другой уровень.
Ну, вы знаете, я не верю в то, что вот человек принял решение, что он выходит на другой уровень, и он выходит на другой уровень. Вот, ну, не верю я в это. Для этого должны быть какие-то внешние, очень серьезные стимулы, решения. Там. Ну как? Любой человек хочет быть лучше, наверное, да? Но не у каждого же это получится. Далеко ну, это так, мягко говоря.
Точно как люди бросают курить, принимают решения, бросают там, меняют какую-то там диету. Ну, повседневной жизни мы видим, люди вдруг что-то меняют, выходят из зоны комфорта и перевоплощаются в другого человека. То есть нельзя исключать и такое. Особенно можно сказать так, что если простой человек может изменить что-то в жизни, то профессиональный футболист, который априори ну, должен иметь какой-то уровень силы воли и режим и так далее, чтобы быть там, где он есть. Вполне можно допустить, что он, как говорится, есть такая английская фраза «penny has dropped». То есть рано или поздно до него дошло, что так продолжать нельзя, или твой уровень будет в каком-нибудь там Астон Вилле, грубо говоря.
Ну, возможно, да. Что скажете про Лаконгу?
Ну, опять же, не дотягивает немножко, конечно, и поэтому не играет. И, конечно же, в такой команде, которая борется за титул, игрок даже со скамейки должен выходить немножко поболее поопытнее. Но, опять же, он достаточно молодой, и, возможно, если бы ему дали шанс, что-то и получилось бы. Поэтому я не готов сказать, что ему не место в Арсенале. Может быть, год в аренде где-то не помешал бы. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в опорной зоне был на замене кто-то поопытнее.
Но Леньки там есть.
Да, ну, вот после травмы сейчас...
Но Леньки, как замена в опорной зоне, мне кажется, это нормальный вариант вообще всегда был.
Да, кроме того, когда его нет в составе. В смысле, когда его нет в обойме.
Ну да.
И вот... Поэтому, конечно, он более подходит на роль выйти на замену, чем Лаконга.
Но по молодому Вьере есть у вас какое-то мнение? Или рано еще?
Рано еще, но если есть, то скорее негативное. Конечно. Слишком худой и маленького роста. И
щуплый, да, у нас да, говорили.
Чтобы такому щуплому, да, в этой лиге, не в испанской, не в португальской, а именно в этой лиге что-то сделать, нужно иметь какие-то другие суперкачества, как там скорость или супер какую-то технику.
Которых мы не наблюдаем пока.
Пока нет, да. И поэтому пока рано, скажем так, рано говорить, но из того, что видно, не слишком оптимист я в этом плане, но надо подождать.
Габриэль Мартинелли попал в сборную, кстати.
Да, я здесь, в отличие от вас, больше позитивно смотрю. Да, конечно, есть моменты там реализации и так далее, но для его возраста и я вижу постоянно какой-то прогресс из года в год. И мне кажется, что, скажем так, он находится на своем месте в команде лидера заслуженно. Конечно, всегда хочется большего, и это естественно, но и он, например, если посмотреть, сравнить его с Сакой, то, конечно, он на уровень ниже, но в целом он заслуживает места в составе и в команде, которая одна из лидеров сегодня. Поэтому не все так плохо, я вижу скорее позитив, там, чем негатив.
Я вот радуюсь, что вы сравнили его с Сакой, потому что совершенно очевидно, что
нет, Сака... чисто позиция, как бы, его...
Да, как, нет, зашел, как должен заходить талантливый молодой игрок. Некоторое время он там побыл на замене, потом стал играть побольше, а потом зашел в состав и все, и свое место не отдал. Несмотря на то, что Сака на самом деле... Ну, просто Саку обсуждать нет смысла, все тут понятно. Сака на самом деле, он, ну, можно сказать, даже младше Мартинелли. У них 3 месяца разница. Сака сентябрьский, а...
Да, ну,
Мартинелли... Ну, но это разница, согласны вы, да, что есть разница чувствительная?
Конечно. Конечно, есть, но не у всех прогресс одинаковый. Скажем, в 25 лет они могут быть и на одном уровне тоже. Факт в том, что я не вижу, что Мартинелли сейчас какое-то инородное тело в составе, его нужно срочно кого-то купить на его место.
Нет, инородное нет, но прогресс медленный. Вот что я думаю. Что очень медленный прогресс, что с таким темпом он станет Сакой годам к 25. Который сможет забивать нужные голы в нужных матчах. Вот это еще я имею в виду.
Да, ну в нем есть одно преимущество. В нем есть более такая мощь, которой нет в Саке. И Сака постоянно похоже, что вот-вот его сломают. То есть какой-то вот он играет на грани того, что прямо не знаю, щуплый это или это просто и так грубо против него играют, но вот Мартинелли имеет какую-то мощь, где он может продавить и может забить головой и в принципе может быть даже это не его место, может быть его место это девятка в будущем. Да, хотелось бы где-то чуть побольше реализации, но я сказал бы так, 7 из 10 все равно для меня он на свой возраст наигрывает. Сака просто скорее 9, он Мартинелли 7.
Да, наверное, тут я соглашусь. Ну что, давайте мы поиграем в фэнтези. Ну, желания все понятны, хотелки все понятны. Давайте мы попробуем трезво посмотреть с учетом букмекерского коэффициента. Где Арсенал будет... Давайте 1 апреля не будем брать. Давайте возьмем 2 апреля. Ну, чтобы не было там упреку в том, что мы шуточки. Всерьез. Где Арсенал будет 2 апреля? Вопрос про 2 апреля совершенно не случайный, потому что в последний раз на первом месте в апреле или в мае Арсенал был в 2004 году. То есть 19 лет назад, в 2005-м. Нет, в 2004-м, да. То есть 3-4, то есть сезон непобедимых. То есть 19 лет назад. Вопрос, где будет Арсенал в апреле 2023 года? Могу сформулировать по-другому. Будет ли Арсенал хоть один день на первом месте в апреле-мае 2023 года?
Ну, тут такой вопрос. Если мы, конечно, закроем в себе болельческие хотелки, как вы выразились, то я бы сказал, что как бы реально это где-то быть на втором месте, где-то 5-6 очков отставания первого. Такое отставание, где еще можно это формулировать, что мы еще участвуем в борьбе.
Хорошо. Тогда вопрос...
Хотелось бы лучше, но
я понял. Тогда давайте дальше чуть-чуть пройдем. Считаете ли вы, что Арсенал в этом году получит борьбу за топ-4? Или же он уже в нее по смыслу попал? То есть борьбы за топ-4 не будет. Будет она или нет? В апреле месяце.
Я думаю, что не будет. То есть я думаю, что... Не то, что очковый задел как таковой, прям такой, который нельзя догнать, конечно же, можно. И есть достаточно неплохие команды, которые сегодня находятся вне четверки, которые вполне могут какой-то хороший ран такой выйти. Но я думаю, что если Арсенал, чтобы Арсенал сегодня попал в борьбу за четвертое место, нужен именно коллапс. Не просто замедление, какая-то пробуксовка, а коллапс. Потому что просто замедление и пробуксовка приведет к тому, что Арсенал опустится там на второе, третье и отстанет от Сити там на 10 очков, какие-то 12. Но все равно будет уверенно в четверке. А коллапс, конечно же, может привести к тому, что будет борьба за четвертое, но я верю, что коллапса не будет.
Ну, понятно. Ну, ладно, у нас сегодня же оптимистичный подкаст.
Да, понятно, что в худшем варианте его можно представить себе, но не хотелось бы.
Хотелки все понятны. Вопрос реальности никто не отменял.
Ну, я имею в виду, не хотелось бы, чтобы это произошло, а даже идти туда мысленно.
Да, да, я тоже понимаю, да, что об этом думать не хочется просто. Особенно глядя на выступления Челси, Ливерпуля, Манчестер Юнайтед, да, то есть складывается полное впечатление, что там подпирать еще некому.
Да, и Ливерпуль, даже если выиграет 2-3, так скорее потом сольет кому-то
да,
на четвертый.
Да. Да, то есть кажется, что даже если будет там какой-то провал, то снизу подпирать некому, потому что они уже в провале там все находятся, и не видно, как они вылезать оттуда собираются. Вот что главное. То есть, мне кажется, там в топ-4 сейчас, по тому, что я вижу, как футбол, в топ-4 должен быть Ньюкасл.
Да.
То есть, на сегодняшний день топ-4 справедливая. Арсенал, Сити, Ньюкасл и Тоттенхэм. Она справедлива.
Ну, видите, букмекеры и Ньюкасл там уже записали, и они все же верят в Ливерпуль.
Я думаю, что в свете того, что Ливерпуль выставлен на продажу, я думаю, для них это очень негативная история. Психологически это очень плохо повлияет. Так что я перестал вообще в Ливерпуль верить, каким бы то ни было образом. Букмекерам верят, да. Я знаю, что они Ливерпуль любят. Ливерпульских болельщиков, видимо, много ставки делают, поэтому они дают на него что-то приемлемое. Ну ладно, сегодня ноябрь месяц. До апреля еще, слава тебе Господи. Так что подождем, посмотрим. Напоминаю, что 19 ноября в 12:00 по московскому времени будет в Телеграме стрим. На сегодня у нас все. Влад, спасибо вам большое за участие.
Спасибо. Приятно читать было пару слушателей, читателей, которые хотели бы меня тут видеть, поэтому рад, что появился шанс поучаствовать.
Друзья мои, на этом мы с Владом прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И напоминаем, что как быть непобедимыми, по-прежнему знаем только мы.